Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашей гости будет громадский редактор Радио Свобода на этом тыдне, письменница Светлана Алексеевич. Мы так само погутрим про заборону на продаж пива в городянских шапиках и про перспективы такой забороны по всей Беларуси. У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров скончить оповед про гурт «Торнадо», у ночной читанце прогучить и еще один урывок с роману Ольги Ипатовой «Знак великого магистра». Усё гэта да і іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня і за падзеямі ў свеце сёння сочыць Алена Струве.
Добрый вечер. Уступ у НАТО не допоможе Грузии урегулировать конфликты с Абхазией и Паўднёвой Осетией, сказал российский президент Дмитрий Медведев у часе сустречи с грузинским керовником Саакашвили у Петербурга у рамках неформального саммита СНД. У часе перамовы с украинским керовником Ющенко Медведев выказался критично относно долучения до НАТО Украины. Поводле ягоных слов, это может порушить отношения Украины с Россией. Кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хаўьер Салана сустрэўся ў Сухуме з кіраўніцтвам Абхазіі. Напярэдадні ў Тбілісі Салана заявіў, што Еўразвяз зацікаўлены ў стабільнасці Каўказу, а таксама ў нармалізацыі дачыненняў паміж Расіяй і Грузіяй. Міністр транспарту Ізраіля, ён жа намеснік прэм'ера Шауль Мафас, заявіў, што напад на Іран выглядае непазбежным, паколькі намаганні ААН у пытанні іранскай ядзернай праграмы ёсць непаспяховымі. На Шри-Ланце отбылся другі за сённяшні дзень выбух у аўтобусе. Два чалавекі загінулі, 20 параненыя. Улады лічаць, што да тэракту мае дачыненне групоўка «Тамільскія тыгры». Напад зроблены ў цэнтральнай частцы краіны. Раней у часе падобнага выбуху былі забітыя 21 чалавек і больш за 40 параненыя. Суд у Індыі палічыў, што дзяржаўная авіякампанія Air India мае права не дапускаць у палёты стюардэс з высокай вагой. Суд прыняў падобнае рашэнне ў выніку разгляду скаргаў 5 стюардэс, якім авіякампанія адмовіла ў палётах. Паводле вердыкту суду, высокая вага сябраў экіпажу не адпавядае нормам бяспекі.
Дякую, Алена. Алена Струва яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў.
Беларуская школа вяртаецца да 11-гадовага навучання. Скасоўваюцца асобныя прадметы, скарачаецца колькасць настаўнікаў. Гаворыць настаўнік з Баранавічаў Віктар Сырыца.
На маім жыцці было 5 рэформаў, і ўсё нешта робіць, а гэтая школа як была бедная, так і засталася. Як не мелі самастойнасці вучні, так і не маюць. І настаўнікі бязвольныя. Бачце, гісторыі Беларусі асобнага курсу не будзе. Нават у савецкія часы выкладалася асобна гісторыя Беларусі.
Эстонія прапанавала Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю ў адной з сталінскіх школ. Юнаку не далі атрымаць атэстат у родным Салігорску. Редакция незалежной газеты Слонімскай канчаткова вызваляе памяшканне. Новага офісу знайсці не ўдалося. Маёмасць развезеная па гаражах і кватэрах журналістаў. Редактор Віктор Валадашчук запэўнівае, што выпуск газеты працягнецца.
Будзем выпускаць, мы што тут увесь перевозім і одновременно делаем номер.
Франаку Вячорку ўручылі позву ў ваенкамат і паведамілі, што ён не выязны. Міністр унутраных справ Владзімір Навумаў прызнаў, што піўное лобі аказалася мацнейшым за міліцыю. Распіццё піва на вуліцах працягваецца. У міжнароднай арганізацыі працы абмеркавалі выкананне беларускім урадам правоў працоўных і ў прыватнасці права на стварэнне прафсаюзаў.
Беларускія падзеі дня аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 4 хвіліны і неўзабаве гутарка з грамадскай рэдактаркай нашага радыё на гэтым тыдні пісьменніцай Святланай Алексіевіч. Але спярша крыху музыкі.
Як добра быць напэўна, растаманам з прыемнасцю дыхаць. Кришна и там Харе Рама, не пить и не палить, и не гулять, як добра быть директором Саугазу, завжди гандлинка шита, огурки, зимою есть. что все надзвичай добро, и треба веселей на свет глядеть. Не добро вось коли укусить кобра, альбо коли медведь загрызеть, альбо коли тебе за служивание у турбу на 3 года туды-сюды, альбо коли почнется полевание, им этой полевание будешь ты. А в Богу ли все над свышей доброе, слыши коньки, футбол, хоккей, выдатно, классно, весело, судов на все супер, пусть все экстра, все окей.
На хвалях «Ночной свободы» песня «Нормально» у выканання гурту «Зет». У Менску 22 гадзіны, амаль 7 хвілінаў. На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам нашага радыё была вядомая пісьменніца Святлана Алексіевіч. І ў наступную гадзіну нашага эфіру прагучыць перадача на замоўленую ёй тэму «Чым жыве чалавек у сучасным свеце». А цяпер Святлана Алексіевіч з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадарыня Алексіевіч, вы кажаце, што сёння чалавеку трэба адказаць, што важна акрамя прыватнага жыцця. Што найбольш важнае цяпер для вас асабіста па-за межамі прыватнага?
Ну, я думаю, тоже поиски этого смысла, поскольку мир изменился совершенно. Я понимаю, что Библию не переписали, но все-таки система ценностей поменялась. Такое совершенно неожиданное испытание, как испытание материальным. Вот это искушение такое для человека, вот эта метафизика частной жизни, которая обрела какой-то всеобъемлющий такой смысл. И работая над новой книгой, что с нами произошло за последние 20 лет, не только на белорусском, а вообще на постсоветском пространстве, поскольку мой проект вот уже 30 лет, это писание истории биографии империи. Биография этого человека, автобиография, поскольку у меня жанр, когда люди сами рассказывают о себе. Вот, и поэтому для меня очень важно найти какое-то новое электричество в словах, новый смысл какой-то в этих словах, потому что мы у себя дома в Белоруссии иногда увлекаясь борьбой, поскольку мы оказались в таком опаздываемом состоянии, вот, не решили какие-то проблемы власти, политической власти, проблемы национальной идеи. И баррикадная культура сегодня заслоняет от нас массу других вопросов, которые непременно станут, когда мы решим вот эти, ну, сугубо политические, скажем так, вопросы.
А гэтае пытанне можна вырашаць ўжо цяпер? Ці ўсё ж такі ёсць нейкія базавыя палітычныя пытанні, якія спярша трэба вырашыць?
Ну, я думаю, что я как бы как писатель могу ответить на эти вопросы, я не политик. Я могу сказать, что человек, ну, вообще-то в советской школе нас учили, что человек сам по себе хорош, а это обстоятельства делают его плохим. А это совершенно не так. Если пользоваться религиозным языком, есть некий якобы первородный грех, но в принципе человек вечно болтается между добром и злом. И, как мы поняли, вот ударенные когда-то мировой революцией, там, идеи какой-то сейчас такого патриотизма или русского, или белорусского какого-то, нам кажется, что мы какие-то все особые, белорусы особые, там, русские особые, эстонцы особые. Это, конечно, такие проблемы роста и болезни роста. Но, в принципе, человек вечно болтается между добром и злом. И победить зло можно только вот на своей территории, в территории своей души. Но это тоже немало.
Машенька, ну это хорошо.
Спадарня Алексеевич, у вас довольно активно комментуют ваши высказывания на нашем сайте, и я хотел бы прочитать некоторые комментарии. Найперш процитовать тех, кто в нечем не сгодник, а была махчимость для дискуссии. Восстановенник Михась Мазак пишет: «Я не могу погодиться с думкой Светланы Алексеевич, что голая диктатура – это не основное, на чем тримается теперешняя улада. Быцем бы есть нечто больше глубокое. Поверьте моим назираниям, а я стосуюся с великой колькостью разностайных типажов, менавито страх и безвыходность доминуют у настроях людей. Яны боятся, причем не могут растлумачить, чего менавито. И эта частяком идея про звыхование в дятинстве мая глубокие корани у попередних поколениях белорусов». Вот такое меркование наведника нашего сайта. Как бы вы его прокомментовали?
Ну, я хочу сказать, это так думать, это просто. Это вот все-таки вот та ловушка баррикадной культуры. Нам кажется, что и народ у нас любимый, хороший, мы такие все хорошие, интеллигенция или элита, как сейчас говорят. А на самом деле, вот то наследство, которое остается от сильной такой энергетической идеи, страшной, как фашизм или социализм, это вот человек. После вот этой социализма такая смесь тюрьмы и детского сада. И вот остается этот человек, который остается в психологии жертвы. И он всегда думает, что все вот в это, что происходит, не следствие его воли, не следствие его жизни, не следствие его убеждений и неделания. Он думает, ну, виноват там царь, ну, кто-то виноват, что мы не использовали свой исторический шанс, который все-таки 10-15 лет назад тому был. Во всяком случае, многие вокруг нас его использовали. Я могу сказать абсолютно, вот я, меня обвинить в том, что я поддерживаю Лукашенко, просто смешно, и никто это не сделает, я надеюсь, да, вот, но как честный человек, вот я считаю, что дело интеллектуала додумать вещи до конца, и когда я разговариваю с людьми, додумаю вещи до конца, или пытаюсь это сделать, если это возможно, то я могу сказать, что не был бы режим Лукашенко такой длительный, если бы он не устраивал по тем и другим параметрам массу людей. Понимаете, вот все, что происходит вот на площади, на площадях, в умах, это или в умах молодых людей, студенчества, которое во все времена было как бы такой революционной частью общества, или в части сознательного там белорусского литературного громадства, там еще части сознательных людей. Но выйдите за кольцевое кольцо Минска, и вы увидите людей, которых абсолютно это устраивает. Вы увидите их на рынках, вроде бы они против, но в то же время не находят какой-то вариант и все-таки сохраняют какой-то собственный интерес. И в общем-то, они не идут до конца. И вот в этом разобраться, вот это гораздо важнее, чем просто говорить, что персонифицировать зло, что оно вот в одном Лукашенко. Да нет. Вот эти состояния переходов, переходное вот эти промежуточное время, оно очень сложное. И слишком просто сказать авторитаризм, диктатура, это упрощает задачи элиты. А на самом деле это очень сложный пирожок. И мы честно и откровенно с этим не разобрались. Ни со своим народом, что он хочет сегодня, как он живет, на что он способен. Не с национальной идеей. У нас масса вопросов открытых, поэтому я только об этом говорила.
Довольно активно наведники сайта отреагировали на ваше высказывание, что Александр Лукашенко здолел протягнуть социализм, заключил с насильством социальный контракт. И один из наведников, например, подписался как антикоммунар, пишет: «Цікавое меркование, однако спадарня Алексеевич широ помиляется. Ни студент, ни пенсионер, и никто, и інший, окромя владной групповки, теперь не оборонены». Как бы вы это прокомментовали?
Ну, вы знаете, вот для новой книги «Время секонд-хенд. Конец красного человека» я ездила по Украине, по Прибалтике и очень много по России, и по Беларуси тоже, да? И я могу с абсолютной ответственностью сказать, что в России жизнь более жесткая. Там действительно вот такой дикий капитализм, абсолютно наглый, дикий, который как бы, ну, власть пытается как-то что-то с этим сладить, но это практически уже невозможно. Вот. И то, что у нас, это, я не говорю, что мы хорошо живем, я же не это говорю. Я говорю о том, что вот это переходное время Лукашенко смикшировал. Он действительно за счет, может быть, России, вот этих дешевых цен, за счет, ну, я не знаю, там, я просто еще раз говорю, что я не политик, много печатает и много слухов, и теневой экономики, скажем так, общим словом. Он действительно, думая о власти, смикшировал это очень много для населения. И пока ему удавалось это удержать. Другое дело, что нельзя удержать время, нельзя удержать законы вот, общественного развития. И придется все продавать, придется все делить. и будут богатые и бедные, и, в общем-то, народно-демократического социализма, о котором мы мечтали, когда задумался весь этот проект похорон социализма, этой Атлантиды, он нигде не состоялся. В принципе, везде такой номенклатурный капитализм, я бы так же сказал.
Але шмат хто каже, что такий номенклатурный капитализм уже как раз в опошние несколько годов в Беларуси створился, и Беларусь все больше рухается как раз у российским керунку, и
да,
те социальные гарантии, которые ранее были в 90-е годы, на початку 2000-х, они зникли. Эти изникают.
Я об этом тоже сейчас говорила, что сейчас власть приперта к стенке, и она вынуждена будет, поскольку ни Россия не будет содержать, уже нет и Ельцина с его замашками, еще партзамашками. Сейчас всем руководят деньги, доллар. В общем-то, мир без иллюзий. Мы вступили в мир без иллюзий, и я тут даже не спорю, я об этом и говорю.
Я нагадаю, з намі на сувязі пісьменніца Святлана Алексіевіч, і ми працягнем гэтую гутарку літаральна праз паўхвіліны. Я толькі нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і наконт нашых перадачаў.
Меня удивило, редактор «Свободы» этой недели Алексіевіч своим комплиментом Путину. Если бы она съездила в Смоленскую область на неделю, то она бы увидела и чудовищную коррупцию, и то, что Смоленск – город банкрот, и то, что из области бегут люди. А так как лобби у Смоленской области в Москве нет, то деньги из Москвы идут, например, Кадырову. И в этом плане я согласен с Литвиненко, что честным людям в России места нет, и я думаю, что Путин сделал Россию конченной страной.
Вось такое меркаванне аднаго з нашых слухачоў. Спадарня Алексіевіч, вы ўжо гаварылі пра Расію. Як бы вы пракаментавалі гэты званок?
Я не знаю, дзе у меня ёсць комплімент Путіну і власті. Я отношусь к тем людям пишущим, которые никогда не могут быть за одной властью. Это традиция, в общем-то, нашей интеллигенции. И я не знаю, где человек это вычитал у меня. Это иногда люди спорят как бы не с другим человеком, а с какой-то идеей, которая у них в голове. Нет, я думаю, что то, что происходит в России, это, конечно, энергичнее, интенсивнее, скорее, чем у нас, вот какие-то процессы. Но я никогда не сказала, что это то, чего я и люди, которых я любила и с которыми я была вместе в 80-е, 90-е годы, что мы это хотели. Я не знаю, откуда человек это взял.
Ну, Максима, он комментует ваши слова про то, что режим Ельцина, он разбурал Россию, а пришел Путин, и он сдолил, как бы, спынить некие олигархичные процессы, але шмат кто лечит, что просто те же капиталы, и они перешли просто в иншие руки, а розницы помеж богатыми и бедными, и она не зникла, и по-ранейшему Россия, это краина олигархичная, только что у олигархов поменялись имена.
Ну, я не знаю, когда я это говорила, вот то, что вы сейчас сказали, я никогда не говорила, что Ельцин разрушал Россию, а Путин ее собрал. Я говорила совсем другое, что Путин стал перед вопросом, или Россия разрушается, или ее надо как-то собрать. Он собрал ее методами, которые он знал, методами совершенно таким, скажем, командно-военными, военными в смысле военного мышления. Поэтому то, о чем вы спорите, у меня, я даже никогда не говорила, другое дело, что это очень, меня поняли, может быть, как-то упрощенно. Так что нет, и мне даже нечего ответить, потому что я этого не говорила.
Зразумела. Тады іншае пытанне, магчыма, я таксама не зусім зразумеў гэтае выказванне. Некалі ў часопісе «Архэ» вы адказвалі на пытанне пра будучыню беларускай мовы і выказалі даволі песімістычны прагноз, ці нехта скажа рэалістычны, і сярод іншага сказалі: «Мы пацярпелі паразу». Калі б гэта было пытанне пра дэмакратыю ў Беларусі, такая фраза была б зразумелая, але чаму вы ўжываеце «мы» ў гэтым кантэксце? Наколькі я разумею, беларуская мова не ёсць нечым, за што вы асабіста змагаліся, нейкай каштоўнасцю сама па сябе для вас. Ці я тут памыляюся?
Дело в том, что когда я говорю, что мы потерпели катастрофу, я говорю именно о демократических представлениях наших, о наших идеалах, которые мы думали, сидя на кухнях, очень красиво представляя себе, как мы станем свободными. И мы думали, что все дело, как говорил Бродский, в коммунизме, оказалось, что все дело в человеке. Я говорила об этом и никогда не говорила о языке.
Ні, але питання було вельми конкретне. Питання було про перспективи менавіта мови. І ви говорили, що ми потерпіли поразу менавіта у питанні мови. Ці я не зовсім розумію правильно цей відказ.
Я можу сказати, тому що проблема язика, я завжди достатньо делікатна для мене, да, поскольку я не пишу на білоруському язикі, і мене часто в цьому прикають, але так сложилась моя жизнь, что я не знаю хорошо белорусский язык. Вот, например, если моя подруга, писательница Мария Войтишонок, у нее была тетя, которой вот она выросла, и у нее прекраснейший белорусский язык, на котором мало кто у нас пишет, да? У меня в семье всегда говорили по-русски, и поэтому я этот язык, как бы эту проблему языковую я всегда обхожу, чтобы не задевать чьи-то, ну, для кого-то это очень болезненно. Вот недавно мы говорили с Геннадием Буравкиным, и он сказал, что, Света, вы должны простить многих людей, которые вас в этом обвиняют, поскольку это нам очень больно. Когда-то мне и Быков это говорил. Я никого не обвиняю, но я устала, когда 20 лет мне говорят, почему вы вот не говорите на белорусском языке, почему вы не пишете. Дело то, чем я занимаюсь, еще раз повторяю, вот идея моя написать 7 книг, я написала 4 вот автобиографии утопии, так вот эта идея советская, она говорила на русском языке. Я об этом пишу. Я не пишу абсолютно вот как бы белорусскую историю или русскую историю. Меня интересует именно типаж советский человек. Поэтому все, что когда меня пытаются вот загнать в угол и говорить о языке, или меня тогда понял неправильно корреспондент, или вы сейчас по памяти что-то цитируете.
Я специально поглядел в часописи этой отказки перед...
В эти вопросы я никогда не вхожу. Это не мое пространство, где я чувствую себя свободно и, ну, как бы сказать, ну, так, беспристрастно, что ли.
Спадрення Олексійович, ви шмат пишете і кажете про червоного чоловіка, чоловіка советского. А наскільки ви лічите советским чоловіком себе особисто? Ці все ж таки назираєте за советским чоловіком якби збоку?
Вы знаете, я думаю, что советский человек даже вы, хотя я подозреваю, что вам где-то...
Я в этом не сомневаюсь.
30 лет, да? А я так тем более, поскольку мне гораздо больше лет. Я думаю, что я прошла со своими героями, никогда от этого не отказывалась, весь путь. То есть вот это я была человеком, который написал «У войны не женское лицо». И испытывал, может быть, романтизм веры, который пережило это поколение, когда идея была молодая, сильная. И когда, я помню, когда-то я встретился с Куджавой, и он говорил, как он молодой уходил на фронт, а тетя так грустно смотрела на него и говорит, что два фашизма сражаются. Он говорил, я не понял, о чем она говорит, да? Вот, я тоже не понимала. Но когда я поехала в Афганистан и писала книгу «Цинковые мальчики», и мы с ребятами-вертолетчиками поднялись над этой землей, аэропортом, и там вдруг что-то блестит. И мне говорят, там лежит несколько сотен гробов цинковых, это они отсвечивают так на солнце. И вот когда я вот это увидела, и бессмысленность этих смертей, бессмысленность этой все еще идеи мировой революции... И в то время, когда уже все тут трещало, и я приехала свободным человеком. То есть я думаю, что я иду вместе со своими героями. И я восхищаюсь ими, я где-то их не понимаю, я где-то их пугаюсь. Но единственное, что я могу абсолютно откровенно сказать, что мне очень жалко мифа о хорошем, прекрасном человеке, которым мы верили вот тогда. Его, может быть, не было, но мне нравились те люди. Вот мне нравилось поколение, военное поколение, оно мне нравилось. Хотя его сегодня можно обвинить, что они молчали, да, и что ГУЛАГ это был именно с ними. Но когда-то, лет 20 назад, мы были высокомерны и думали, что они виновны. Но, извините, мы сегодня точно так же молчим. Я знаю массу умных людей, которые мне говорят одно, а сами на работе делают совершенно другое. То есть они, чем опасна любая авторитарная власть, все соучастники как бы. Я знаю, что когда я приезжаю в какую-то страну, то то меня приглашать может любое посольство, меня может пригласить испанский король, но никогда не пригласит белорусское посольство. Понимаете? Это просто говорит, а потом где-то тихонько они могут прийти на пьесу, они могут прийти там что-то шепнуть, не то, это далеко не все люди. В общем-то, к сожалению, вот мы все, вот по неволе мы все как бы все становимся соучастниками того, что происходит.
Вы сказали про советскость. Какие рысы советские наибольш позитивные были для вас и какие негативные? Магчыма, то, что заховалось у вас у характера, и вы лечите, что заховались некие рысы именно от того часу, добрые и кепские?
Ну, я знаю вот то, что вы меня подловили, на чем, что слово «мы» — это плохо. Человек все-таки отдельное существо, а сегодня уж точно хора нету. Во всяком случае, хор это абсолютно точно распался. Может быть, здесь еще у нас в Беларуси есть такой хор борьбы, да, он немного общий. Но, в принципе, частная жизнь, она отрицает как бы хор. Каждый уходит в себя. Но вот это, я думаю, мне от этого надо освобождаться. От каких-то таких желаний все обобщить, все как бы сделать типажом. Нет, человек сегодня хочет и, в общем-то, кричит, каждый сам себе. Я думаю, немного проповедников, и они как-то никому и не нужны. Ни праведников, ни проповедники сегодня не нужны. Каждый кричит что-то свое, и каждый вот замкнулся в своем пространстве. Просто у нас, в Беларуси, мы еще пока на баррикаде, это немножко другое. Но чуть вот начнет разделяться жизнь, и это будет, конечно, очень жестокое испытание. И мне не нравится вот... Мне нравилось тогда, что все-таки что-то было выше меня. В то же время я понимаю, что нет ничего выше человеческой жизни. Но когда человек просто комфортное животное, это тоже как-то не очень... высоко и красиво. Я просто о том, что у меня тоже нет.
Але сучасная молодь знаходит шмат идей так само, якія не отповедают этому индивидуализму. Те же молодофронтовцы, якія достатково радикально христианскую идеологию спробуют, скажем, пропоновать в якости отказу на это питание. Там, что есть выше?
Я просто говорю, что мы живем промежуточное время. Мы пока заняты баррикадной культурой. То есть мы ее сегодня пленники, да, баррикадной культуры. И у нас много общего. Но это промежуточный период. Потом мы вырвемся, вот это пространство, которое предлагает нам сегодня мир, в мир потребления. Ведь вопрос проблемы смысла жизни, он стоит везде. Вот я лет 8 уже прожила за границей, и я могу сказать, что нигде нет ответов. Все в ловушке вот этого потребления, вот этой метафизики, как бы частной жизни, но она тоже заводит человека в тупик. Понимаете? А мы сейчас, надо отделять то, к чему мы идем, а идем мы, к сожалению, только к обществу потребления. Другого варианта на сегодняшний момент, к сожалению, нету. Сегодня мы спасены, как бы смысл нашей жизни спасен тем, что мы боремся, мы находимся в состоянии борьбы. Это придает смысл нашей жизни. Но дальше проблемы, я уверяю вас, проблемы будут гораздо более сложные, более жесткие, и наша культура будет к ним гораздо меньше подготовлена, поскольку мы как бы люди культуры борьбы.
Дякую вам великий за гуторку, господин Алексеевич.
Всего доброго тоже.
Я нагадаю, з намі на сувязі была вядомая пісьменніца Святлана Алексіевіч. На гэтым тыдні яна грамадскі рэдактар Радыё Свабода, і больш яе выказванням вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
До завтра застается менее за полторы годины на хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. Thank you. наступную полгодину мы еще погутрим про заборону на продаж пива в городенских шапиках и про перспективы такой забороны по всей Беларуси. У нашем опытании люди на могилевских улицах скажут, как часто они пьют пиво и где.
Раньше ежедневно, сейчас вообще не пью. Скучно, потому что, ну, обычно в пивбаре где-нибудь. Иногда после бани дома, может быть. А так в компании, вот футбол, поговорить, пообщаться.
У передачі «Гукапіс» Александр Помідоров скончыць аповід про гурт «Торнадо», а у «Начной чытанцы» яшчэ один урывак з роману Вольгі Іпатавай «Знак вялікага магістра». Пасля 23-й гадзіны перадача на замову грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня пісьменніцы Святланы Алексіевіч «Чым жыве чалавек у сучасным свеце?». У экспертызе «Свабоды» вяртанне школы да 11-гадовага навучання абмяркоўваюць кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч і адзін з заснавальнікаў беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас, а таксама прагучыць падарожжа ў вёску Старыя Васілішкі з Шучынскага раёну. Але найперш нагадаем, што сёння адбылося ў свеце і ў Беларусі, і я перадаю мікрафон Алене Струве.
Добрый вечер. Эстония пропоновала Ивану Шилу закончить среднюю адукацию у одной из сталинских школ. Беларускому юнаку не дали атрымать аттестат у родным Солигорску. Редакция незалежной газеты Слонимской кончаткова вызволяя помешкание. Нового офису знайсти не удалося. Маемость разведенная по гаражах и кватерах журналистов. Редакция «Народной воли» и наместница редактора газеты Марина Коктыш подали у суд скарги на палату представников и службу безпеки президента. Подставой для скаргаў стала адмова у акрэдытацыі газеты ў палаце прадстаўнікоў. Кіраўнік культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка паведаміў «Свабодзе», што яго затрымалі міліцыянты, як толькі ён выйшаў з пад'езду свайго дома. Яму ўручылі позву ў ваенкамат і на відакамеру здымалі, як ён падпісвае дакумент. Кошты нафты узняліся болей чым на 10 даляраў за барэль і дасягнулі 138 даляраў. Паводле экспертаў, сённяшняе павелічэнне выклікана напружанымі дачыненнямі паміж Іранам і Ізраілем. Уступ у НАТО не дапаможа Грузіі ўрэгуляваць канфлікты з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй, сказаў расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў у часе сустрэчы з грузінскім кіраўніком Міхаілам Саакашвілі ў Пецербургу ў рамках нефармальнага саміту СНД. Міністр транспорту Ізраілю, ён жа намеснік прэм'ера Шауль Мафас, заявіў, што напад на Іран выглядае непазбежным.
Мы на хвалях ночной свободы и зараз про надворье. Завтра у Берасці прогнозуют ясный солнечный день, раницей каля 20 градусов, у день каля 26. У Витебску, Гомеле и Могилеве с большего похмурно, але с прояснениями, раницей каля 18, у день каля 23 градусов, а у городне и Менску невеликая облачность, раницей каля 20, у день до 25 градусов тепла. Ад 5 чэрвеня ў горадні забаранілі продаж піва ў шапіках, якія знаходзяцца на прыпынках грамадскага транспарту. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч пацікавіўся, як грамадзяне паставіліся да гэтага рашэння мясцовых уладаў.
Я знаходжуся на прыпынку грамадскага транспарта на вуліцы Дзяржынскага. Сярод звыклага асартыменту камерцыйнага шапіка, чыпсаў, цукерак, жуек, газаванай вады ў бутэльках, раней можна было пабачыць піва. Цяпер жа піва на вітрыне няма. На кожным шапіку вісіць копія пастановы гарадзенскага гарвыканкама, у якой напісана, што продаж піва забаронены. Побач вісіць зварот уладальніка шапіка. Ён выбачаецца перад кліентамі за нязручнасці і прапаноўвае звяртацца са скаргамі ў гарвыканкам. Крутяцца падлеткі. Пытаюся, ці на іх не адбілася гэтая забарона.
Все равно. Ну, так мы тоже пьем, как бы, да?
А что, запретили?
Так что, в магазинах продают?
В магазине.
До нашей разговоры долучаются иные горожане.
Киоски теперь можно закрывать, потому что кроме пива и сигарет там особо никто ничего и не покупает.
Я бы не хотел бы, чтобы пиво продавали здесь у киосков.
Ну, а что они пьют? Так, беспорядок получается. Он малолетка и бескультурно получается. Все эти банки валяются, это не хорошо.
вижу.
Плохо.
Потому что магазины работают там до 9, до 10, а этот до 11 работает, до 12 некоторые.
То есть было срочно, что можно было и поздно на вот.
Ну и нормально, это там идешь нибудь по улице, пиво захотелось 0,5 выпить. Взял бутылочку и пошел, а в магазине уже не купишь.
Про звакенца Шапика до размовы долучается продавачка.
Знаю только со вчерашнего дня. Бумагу принесли.
Вы думаете, отобьется это у вас на...
Я думаю, что да.
Вы какое пиво продавали? Белорусское, русское, какое у вас было?
У нас все пиво было. И белорусское, и российское, и украинское пиво.
У вас были умовы для его захования?
Холодильник у нас только Балтика. Брали, и выручка была. А сейчас я вообще не знаю, как будут существовать. Перешли, были же ИП, перешли же в ЧУП, платят налог, все как сейчас. Чем торговать, в общем-то?
После этой размовы я звернулся у гарвыконкам и попросил начальника управления гандлю и послуг Светлану Сюверчукову прокомментовать заборону на продаж пива у Шапиках на припинках громадського транспорту.
Санитарная служба проверила торговые объекты на остановочных комплексах и выявила ряд нарушений, связанных с температурным режимом и с хранением запасов напитков, в том числе и пива, прежде всего пива, на остановочных комплексах. Температурный режим не выдерживается, запас хранится в условиях, не соответствующих требованиям санитарных норм и правил. Кроме этого, остановочные комплексы по своему санитарному состоянию в связи с вот тем, что реализуется большое количество пива, находятся в ненадлежащем санитарном состоянии. Кроме этого, остановочные комплексы все-таки нужны для другого, для того, чтобы люди могли качественно ожидать транспорт.
Говорила начальница управления гандлю и послуг Городенского гарвыканкаму Светлана Сіверчукова. Ці знікне піва з Шапіка услідом за городні і в інших городах Білорусі. Білоруський урад уже год тому почав розглядати такий проєкт, однак є шмат працівників. Поводля концерну «Белдержхарчпрам» у 2007 році про Шапіки продавали каля третини усього пива. З протягом теми Ігор Карній.
У повній забороні гандлю півом про Шапіки не зацікавлені ні гандляри, ні споживці, ні витворці цього напою. А заклопоченість особних державних структур, нібито поширенням півного алкоголізму, старшиня предпринимальницької організації «Перспектива» Анатолій Шумченко називає безпідставною.
Не тільки предприниматели пострадають. Порядка 30-40% пива продається через розничні торгові сіті. В цьому плані ще неизвестно, хто більше пострадає. Сражатися потрібно з алкоголізмом посредством исключения із ассортиментного перечня предприятия Минторга напитков, типа крыжачок, который стоит больше 1000. Пиво имеет давнюю традицию и является уважаемым напитком для цивилизованных стран. Здесь нужно бороться не с пивом, а с теми напитками, которые несут деградацию личности. А эти напитки можно увидеть у каждой закусочной.
На Минском бровере Криница на вину про обмежевание гандлю в городенских шапиках доведались от Радио Свобода, чем были неприемно здивленные. Пазней прадстаўнік крыніцы паведаміў, што ў часе перамоваў прадстаўнікі ўлады ў горадні супакоілі, што магчыма рашэнне будзе перагледжанае, бо, маўляў, ужо брыліся вельмі многія суб'екты гаспадарання. У іншых гарадах Беларусі гандляваць півам пра шапікі пакуль не забараняюць. Выключэннем хіба Менск, дзе рэалізацыю гэтага напою ў цэнтры гораду прыпыняюць на час дзяржаўных святаў з народнымі гуляннямі і школьных баляў выпускнікоў. Між тим, як каже один з уладальників Шапіка, розлічуватись на ефективність таких заборонів не випадає.
Молодіж бари не ходить, проїде остановку на метро або дві, візьме ящик і привезе сюди, на компанію. Мягко говоря, малолетки завжди наб'ються. А люди, то есть, як їм об'яснити, що? Об'ясняю, що не можна, і говорять, чому? Випускники, тому що готують. Ну, це практично на кожен праздник. Воно, звичайно, пиво може до часу 6 продаватися.
Поводле оцінок Міжнародного агентства маркетингових дослідувань AC Nielsen, про шапіки продається від 30 до 37% пива, яке реалізується у Білорусі. Спеціалісти служби маркетингу Менського бровару Аліварія додають, близько 75% пива, яке продається про шапіки білоруської витворчості. Поводле подліків спеціалістів концерну «Белдержхаршпрам», у випадку спинення реалізації про здробногуртову сітку, місцеві витворці пива стратять 35% продажу на внутрішньому ринку. Одновлення об'єму виключно про крами викликає великі сумніви. Як у концерні, так і на пивоварних заводах. Директор відділу маркетингу Лідського бровару Юрій Панченко не ховає обурення діяннями городенських уладів. Ці заходи, на його думку, не мають ніякого сенсу. Каже, що є сподів скасувати нововведення.
Там коректируються. Зараз от мені дзвонили, якісь вже послаблення, змінення. В ларьках на остановочних пунктах продажа пива заборонена. Тут вже точно. В інших містах, вони вже самі запутались, де можна, де не можна. Всі хочуть просто перестрахуватися, не розуміє одне, що останавливає алкогольну залежність. зависимость, долгая государственная политика. В этом вопросе первостепенную должна культура, если более узко, пивная культура, которая есть в Германии, в Чехии, где пьют в 4 раза больше, чем в Беларуси, и никто не переживает за вот эти мелочи. Мы не хотим этого понимать, что мы бескультурная нация, пытаемся доказать, что вот запретами мы это сделаем.
Вы на хвалях ночной свободы. И питание про пиво задали сегодня на прессовой конференции министру внутренних справ Беларуси Владимиру Навумову. Один из российских журналистов сказал, что гэтым разом, калі ён приехал в Беларусь, он на улицах Менску побачил нашмат больш п'яных людей, у тым ліку людей, якія пілі на улицах пива, чого раней не было. И вот что сярод іншага сказал министр.
Существует 2 проблемы. Значит, если сейчас перевесить все только в запретительные и резко административные, поверьте мне, мы проблему не решим. То есть мы уже много раз административными мерами пытались решить некоторые проблемы, в особенности с молодежью, и они своего результата не дали. Поэтому как бы, мы берем ориентир на то, что воспитывать, подсказывать. Но и такая проблема, как МВД, неоднократно предложила, что давайте признаем пиво слабоалкогольным спиртным напитком, и тогда мы можем реагировать через административный кодекс как на распитие слабоалкогольного спиртного напитка. Но эту инициативу или наше пожелание не учитывают другие институты как бы власти, парламент, совет министров, поэтому вот она такой и остается.
Говорил министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов. А як часто вы п'яце піва і дзе? На такое пытанне сёння адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Піва я п'ю з сябрамі раз у месяц, не часцей. На вуліцы я лічу гэта па-быдляцкі, маленька, у такіх вот месцах кавярні.
В основном в бані на выходных. З друзьями собираемся, в баню ідём, мы берём піва по бутылочке на чалавека.
Раз в месяц. Чаще не получается. Если бы получалось, скорее всего, было бы чаще. Зимой это кафе, дома, приятная компания с друзьями, а летом почему бы не расслабиться после тяжёлого рабочего дня? Сам Бог велел.
Раньше ежедневно, сейчас вообще не пью. Скучно, потому что, ну, обычно в пивбаре где-нибудь. Иногда после бани дома, может быть. А так в компании, вот футбол, поговорить, пообщаться для этого.
Не сильно часто. Выходной, пятница после работы. Можно на улице посидеть. Ну, сейчас открытые площадки, конечно, лучше на свежем воздухе.
Я случайно пью дома со своей кобетой.
Редко. Раз в неделю, в выходные. Сейчас на улице летом, зимой в кафе?
На выходные. Когда холодно, зимой кафе, с женой. А летом, конечно, можно и на природе, и на улице.
Только когда мы отдыхаем. В компании. Вряд ли на улице, когда мы. Чаще в кафе. Ну, вообще, мы к ним не очень. Более негативно относимся. Все-таки здоровью вредит.
Ну, обычно пью дома. Каждую неделю. Когда смотрю телевизор, такой расслабляюсь, отдыхаю. Беру бутылку пива и перед экраном.
По выходным дома обычно там на улице можно где-то в парке посидеть.
Все регулярно. Только дома. Пол-литра, литр. Пусть все работа.
Не як у Доброві, не як у зеленой каштовали хлопці. Пиво молодое, у купли наливали, и один одному так промовляли. Перший куполь пива, выпьем за ту встречу, выпьем за ту встречу, за ту долгий вечер. А по першому куплі треба подарить, молодое пиво, за звезды шумить. Выпьем, друзья, куполь молодого пива за девчаток наших, там же лишь счастливо. А по-другим купли треба покорить, молодое пиво за звезды шумит. Третий куполь выпьем за нас, за малойцев, как светило солнце у нашего конца. А по-третьим купли треба покорить, молодое пиво за звезды шумит. А четвертый куполь выпьем за сябра. Как канать самотана, она мне довелось. Почать верно бы купли, треба подарить.
Мы на хвалях ночной свободы. Песня «Молодое пиво» с супольного музычного проекту «Народный альбом». А зараз на шарзе агляд меркаванняў у наведнікаў нашага сайту свобода.орг. Яго падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Лідера Салігорської філії незареєстрованої організації «Молодий фронт» Івана Шилу виключили з школи. Директорка школи номер 4 Ольга Сянькова звільнилася з праці з причини виключення зі школи Шили. Вона заявила журналістам, що працювати у водокасі тепер немагчимо. Адель Кам'янськ.
Поважаная Ольга Сянькова, дозвольте подяковать вам за годный учинок и виртуально потиснуть вам руку. Дякую за то, что на Беларуси засталися наставники с великой литеры. Поспеха у вам надалей.
Микола Спаслуцку.
Полная безотказность в школах. А вы, Лябецкий, Калякин и Статкевичи, идете на выборы у палатки. Не граму веры в эту уладу и вашу оппозицию. Яднайтеся вокруг Зянона Станиславовича, ходайтеся за его вертанне у Беларусь, и шмат чего отрымается. Узгадайте, кто был керовником Верховного Совета опошнего, и вы во всех питаннях его подтримливали.
23 червня у Могилеве открыется международный фестиваль духовной христианской музыки «Могутный Божа». Обвестки про фестиваль уже з'явилися у городе усеяны по-расейску. Геннадь, Москва.
Интеллектуальный узровень могилевского керавництва сегодняшнего часу колгасно низкий. Что Шорикова, что Батуры.
У Кастрычинском суде Витебску судят милициянтов мясцового полку патрульно-постовой службы, яких виноватись у сбитці громадянина. Цікавость до процессу так само выкликанная особой потерпелого. Это хирург городской больницы худкой допомоги, який сам не однойчы допомагал ахвярам милицейского свавольства. Змитер.
Свободы гэтых бандытаў не пазбавіць. Акупацыйныя ўлады ўжо даўно баяцца сваіх быкоў і таму вымушаны даваць ім вольніцу на іх злачынстве. Усе сілавікі ўжо даўно шантажуюць уладу, і ўлады гэта самі ўжо разумеюць.
Эд.
У Маладечне у 2003-2004 годзе міліцыянты збілі хлопца, яму выдалілі селязёнку. Яны таксама паводзілі сябе нахабна, нават калегі застрашвалі суддзю, а ў выніку 4 гады турмы.
У Брюсселі депутати Європарламенту проводять зустрічі, де обмірковуються політичні теми, у тим ліку і ситуація у Білорусі. Коментар Оліга Алкаєва, Берлін.
Цікавий народ, наші опозиційні діячі. Коли Скрабець пропонував затвердити на Конгресі Казуліна лідером опозиційного руху, що відавочно б умацавало його статус у очах Європи, гетеї ж лідери об'єднаної опозиції навіть не поставили питання на порядок дня. А у Брюссель черговим разом почесати язик і демократичну шлязу пустити, коли ласка. Дворуща безмежная.
Агляд меркування на нашому сайті свобода.орг підрихтувала Вольга Караткевич. Ми на хвалях Радіо Свобода і прикладно хвилин прос 15 передача на замову громадської редакторки гэтага тыдня письменницы Святланы Алексеевич «Чим живе чалавек у сучасным свете?». Пасля у экспертизе Свободы про вяртання школы до 11-гадовага навучання і так само прогучыць падарожжа ў вёску Старыя Васілішкі Шчучынскага району. Ну, а зараз на чарзе начная чытанка. І, як заўсёды на гэтым тыдні, Вольга Іпатава чытае урывак са свайго роману «Знак вялікага магістра».
«Замак наш тут, у Мариенбурзе, лепш у свете», – казаў Хайнц. «Адсюль знізу ідзе па ўсяму замку цяпло. Такога яшчэ няма ні ў кога ў свеце. Толькі ў нас гарачым паветрам абаграваць увесь замак. У нас тут усё самае лепшае, што толькі напрыдуманае на сёння», – дадаў крыжак ганарліва. А ўнізе, адкуль цяпло, запытаўся Струміла. «Там пад замкам у спецыяльнай адтуліне паляць бярвенне пад валунамі, а яны ўжо аддаюць тое цяпло сюды». Падарожныя здзіўлена глядзелі на сапраўды нябачаны яшчэ цуд. За ночвамі праз роўную адлегласць цямнелі круглыя адтуліны, і, паднёсшы руку да дзіркі, кожны мог адчуць роўнае і трохі пахкае цяпло. Заля, у якой прыезджых папрасілі трохі пачакаць, была гэткая жа, як увесь замак, сурова велічны, непрыступны і холадна ганарлівай. На цёмна-чырвоных цагляных сценах паўсюдна вісела зброя. Было тут і некалькі партрэтаў немаладых ужо рыцараў, што выбліскавалі ў скупым дзённім святле, пераважна карычнева-жоўтым і зялёным адценнем фарбаў ды плямамі аскетычных і пыхлівых твараў. Усе яны былі ў белых плашчах з крыжамі. Аднолькавую ў рыцараў была і вялікая залатая бляха з пукатымі выявамі незнаёмых вострых літараў і арлом. «Вялікія магістры!» – шапнуў побач хлапечы голас – Княжыч Іван таксама уважліва разглядаў і партрэты, і зброю на сценах. Князёўна Шрынгала глядзела з-пад ілба, нібы ўпартая казляня, што збіралася баднуць каго-небудзь з прысутных. Вітаўт выглядаў стомленым і прыгнечаным. Праз хвіліну чакання ён быў гневна выпрастаўся, але маль адразу ж дзверы адчыніліся, і ў залю роўным цяжкім крокам, нібы прагінаючы пад сабою кафлю, увайшлі некалькі чалавек. Усе яны былі ў белых плашчах з крыжамі, з непакрытымі галовамі, без зброі. Збоку мітусліва перастаўляў ногі капелан. Ён адзіны сярод іх быў чорным, з брытай макаўкай і матава-шэрым крыжам на жываце. Вялікі магістр Конрад Цолнер ішоў шырака, усміхаўся здаля. Высокая касцістая постаць, худы твар з нібы прарэзанымі пабляклай скуры маршчынамі палосамі, доўгія моцныя зубы рабілі яго падобным да выжлы, разумнай, асцярожнай і дальнабачнай, якая разлічвае кожны свой скачок і не выжыльваецца дзеля пустых эмоцый. Цяпер вы наш сапраўдны сябра. Ён прыязна зірнуў на Вітаўта, схіліўся перад жанчынамі роўна настолькі, каб усе адчулі веліч таго, што адбываецца. Яго спадарожнікі ўраз, як па камандзе, расцягнулі вусны ва ўсмешках. І Данілу падалося, што гэта выбліснулі лязы мізерыкордыі, тых тонкіх і вострых кінжалаў, якімі крыжакі дабіваюць параненых. І пры гэтым сталёвым бляску нешта як выбліснула ў галаве хлопца. Вераснёвы дзень, шорстка-бярозава лістота пад бокам, што прамакае ягонай гарачай крывёй, і гэткая ж самая усмешка на вуснах рыцара, які уткнуў сталёвае вастрыё мяча у ягонае Данілава цела. Пасля, калі страшэнны боль працінае цела, і ён ляжыць пад карчом, бачыць, як той жа чалавек трымае ў руках цёмна-карычневы разьбяны куфэрак са скарбамі лідскага замка. І твар каменна-чатырохкутны, злавесна-прыгожы, як у самой смерці. Ён Даніла здаля углядаецца ў гэты твар з ледзянымі блакітнымі вачыма, хаця разумее, што яму трэба зараз жа адпусціць вочы, каб не адчуў чужога позірку рыцар, не адшукаў яго паміж аголенымі карнямі дуба выратавальніка і другі раз не ўсадзіў яго страшны двуручны меч з дзяржальным, якое таксама выбліскве нечым зіхотка чырвоным. І тут же імгненнае падзенне ў забыццё, у чорную бездань, адкуль ён выбіраўся ўначы, целам сваім прадзіраючы дарогу праз сучо. Фон Шомберг. Так, гэта той самы рыцар стаяў цяпер за вялікім магістрам. Яго высокая постаць у белым плашчы выдзялялася сярод іншых не толькі памерамі, але і асаблівай паставай галавы, відавочна з-за раны. З-за плашча выглядалі рукі, пальцы былі тонкія і далікатныя. Даніла здрыгануўся і міжволі падаўся наперад, але на плячо яму лягла цяжкая рука і ўтрымала на месцы. Няўцямна зірнуўся, сустрэўся са здзіўлена гнеўным позіркам струмілы і застаўся на месцы, хаця кожная жылка ў ім дрыжала і кроў гарачымі штуршкамі таўхлася ў сэрцы. Як жа ён будзе тут жыць, хадзіць побач з чалавекам, які забіў ягоную бацьку, які скалечыў яго самога? Міжволі Даніла схапіўся за шнар, што перасякаў правую шчаку і балеў, калі падступала непагадзь. Ён забыўся на свае раны, але яны не забываліся на яго і нагадвалі ў самыя нечаканыя хвіліны, калі надзяваў шлем або біўся на мячах падчас вайсковай навукі. І ўсю далейшую размову ён чуў нібыта ў тумане, ласкавыя словы рыцараў, адказы Вітаўта, усмешкі жанчын. Але сіняя аксамітавая сукня княгіні і залатыя вышытыя ўзоры на яе грудзях усё расплывалася ў ягоных вачах.
Ольга Іпатава чытала ўрывак са свайго раману «Знак вялікага магістра». Вы на хвалях начной свабоды і на чарзе наша музычная перадача. А я на сёння развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Вясёлы сёння дзень, шаноўныя. Напрыклад, дзень народзінаў што Александра Сергеевича Пушкіна, славутага паэта, што ўслынага гітарыста Сціві Вая. А толькі будзем мы падводзіць рысу пад цыклем пра нашых тыднёвых герояў, групу Торнадо. Складанку «Піснярок» скончили узимку 97-го. Першопочаткове мазырское заведение уражвало усіх. Якость была не просто не кепская, а просто гонор забирал. Продюсеры повезли треки в Москву, каб на тамтейших, нібыта больш якасных студиях, усё звести да и адмайстраваць. Да калі у червені з'явіўся концевый продукт, музыки не могли поверить у тое, что почули. Усё гучало не просто не так, ніяк да абы як. Нібы адмыслова российские супродюсеры альбо гукарежисеры попсавали усю працу белорусов. А никто из удельников не застався задоволенный. Тем не менее, концерт-презентация альбома прошла с оглашамляльным поспехом 4 липня 97 года у Менским парку имя Янки Купалы. Запытаете меня, а что я ничего про справы особистые у группы не расповедаю? Было, безумовно, было. Але ж разыходы отбывались без гучных скандалов. Посередине 90-х тяжкие были экономичные часы, доводилось одночасово заниматься неким бизнесом. Кто-то знаходил себе еще и на музыку, а кто-то не. У свои часы у Торнадо навод улились былые чальцы легендарных 7 герц. Потом еще было кольки перестановок. Ну, самым легендарным стався опошний бубнаж группы Игорь Москаленко, поминушца Москаль. И он приходил, сыходил, да и снова вертался у группу разов не меньше с 10. У 97-му свет вышел мини-альбом «Эйпмен», «Человек Малпа», истории про гэткага супергероя. Выдаденный он был на кассетах, позднее переводовался на саморобных компакт-дисках. Але на приконце 90-х справы выглядали все горш да горш. Про постоянную отсутность концертов, прессы, працы удельники группы начали серьезно сумовать. Спробовали писать новый материал, але огню уже, как кажуть, не было. Ангус пристосовался в якости гукорежиссера до некой гастрольной девочей бригады, что ездила выступать на усход. Два раза съездивши, зразумел, что тут на Беларуси уже ничего не светить, а там можно то и все и скорыстать. Ему пропоновали выступать в якости сольного вокалиста у ресторациях разного кшталту готелев. Попросили только привезти с собой клявишника. Ангус отказал, что коли клявишника везти, так и гитариста треба. На усходе погодилися. Недзе тягам году Ангус перетягнул на усход, тады еще у Пакистан, увесь склад тагачаснага Торнадо. Сперша меркавалі, што акрамя працы амаль штодня будзе яшчэ час дзеля заняткаў з уласным матэрыялам. Ды астатнія чальцы хутка забыліся на цяжкі металь. Ну як жа ж, вакол цёплае мора, сонца, надвор'е, ды неблагі заробак. Бо група даволі хутка сваім якасным выкананнем сусветных гітоў праславілася ледзь не на ўсе эміраты. Карацей, у 2006 годзе Ангус распусціў состав, ды набраў новы, ўжо выключна як кавер-бэнд. Але, наколькі мне вядома, сама ідэя Торнадо не памерла. І Андрэй Пепко і Сергей Надзёжкін застаюцца практыкуючымі музыкамі, стваральнікамі групы, ды маюць нейкія ідэі, акрамя ідэй яшчэ і не выдадзены матэрыял. Упэўнены, што яшчэ пачуем, ды адчуем на сабе моц Торнадо. Now I was stoned.